которая только что была озвучена нашим братом-гостем, хочу только одно короткое добавить. На всякую проблему нужно смотреть в корень, а не бороться с последствиями. Откуда сироты появляются, скажите, когда в семье беспорядок? Поэтому сегодня первая главная молитва, которая должна возноситься к Богу об изменении и в церквах, и в обществе, отношения к семье. Если папы с мамами будут на месте, не будет сирот у нас, друзья, те, которые убегают из дома, убегают от родителей, жизнь родителей заканчивается раньше времени, потому что грех к этому их подталкивает. Друзья мои, неудивительно, что именно в это время неустройство, насколько тяжело вот эту истину Евангелия обществу воспринимать. Меня глубоко поразило состояние лидера государственной церкви, одного из государств в Европе, который после известного теракта в Париже сказал: «Моя вера в Бога пошатнулась. Почему Бог не остановил это зло?» Друзья мои, куда дальше это общество пойдет с такими лидерами? Друзья мои, куда? О какой истине Евангелия эти лидеры будут проповедовать? Лучше было этим лидерам к Писанию обратиться и посмотреть на то, как Бог многократно предупреждал о том, что ждет общество за отступление, за разврат. Почитать Ветхий Завет. Бог дал нам привилегию знакомиться с книгами Ветхого Завета. Чем ближе приближалось время, и евреи должны были пойти в плен, тем Бог больше посылал пророков для того, чтобы сознание людей обратить именно к Богу. Но сердце людей осталось каменным. Они не воспринимали эту истину Евангелия. Поэтому неудивительно, что на сегодня на истину Евангелия относятся и реагируют общество так же, как когда-то Корей, Дафан и Аверон на Моисея. И в этом нет ничего удивительного, друзья мои. Насколько бы не было тяжело сегодня воспринимать реальность, но к Евангелию надо обратить внимание, друзья. Потому что это жизнь, это основа, как бы мы на это ни реагировали. Снова и снова наше внимание на семью. В прошлый раз мы говорили с вами о евангельской красоте жены-христианки. Сегодня снова обращаем внимание на первое послание Петра, 3 главу, и только 1-7 стих прочтем, и наше рассуждение будет следующей теме посвящено. Если идет речь о жене, конечно, Писание должно говорить и о муже. Именно об этом мы с вами будем сегодня рассуждать. Итак, евангельская красота мужа, христианина, 1 Петра, 3 глава, стих 7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Мы говорили о том, что женщинам или женам Писание уделило больше времени. В прошлый раз мы немного улыбнулись и сказали о том, что, видимо, у женщины есть свойство много говорить, поэтому много им сказано. Может быть, не знаю, друзья. Но, во всяком случае, наверное, больше здесь другое имеется в виду. Именно жена устраивает дом. Так написано. Мудрая жена устроит дом. Мудрая. О муже здесь не говорится. Мудрый муж устроит дом. Мы сегодня о муже будем говорить. Итак, мудрая жена устроит дом, а глупая своими руками его разрушит. Нам следует помнить при рассуждении об этом стихе, что Петр приглашает нас к этим размышлениям после очень серьезных утверждений. Первое утверждение, он обращается к верующим, говорит: «И сами, как живые камни, устраивайте в себя дом духовный, священство святое». Это общее видение. Дальше он продолжает мысль и говорит о том, что удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь. То есть в чем проявляется вот эта жизнь этих живых камней, из которых созидается Церковь Христа? Первое, верующие всегда понимают, что живя в этом мире, они всегда провоцируются миром греха для того, чтобы в нас, как верующих, появилась похоть. Обратите внимание. Верующие понимают, что с этой похотью надо бороться. Понимают, что эта похоть ни к чему хорошему нас не приводила и не приведет. Она приводит только к греху. Так Писание говорит, похоть, зачавшая, рождает грех. И для того, чтобы жизнь проявлялась немножко по-другому, Петр приглашает и говорит, добродетелю жизнь надо проводить. Вот в этом мире греха, в этом мире зла, разврата, где нарушаются абсолютно все библейские стандарты, к нашему правителю сегодня, правителю нашей страны, открытое обращение в покаянии. Ты должен покаяться, потому что ты разрушаешь христианские основы семьи. Говорится об этом, люди понимают это все. Друзья, молиться о правителях нужно, и о правителе нашей страны, что Бог дал ему покаяние, чтобы было реальное понимание, что за каждый поступок, который делает руководитель, он будет нести не перед Конгрессом, не перед Сенатом, не перед народом Америки, перед Богом будет нести ответственность за каждый закон, который он собственноручно подписывает. Точно так же можно говорить и о правителе любой другой страны. Действительно, друзья, мы обращаем наше внимание на те ценности, которые Бог изначально заложил в своей книге. Нарушение этих ценностей, уклонение от этих ценностей – первое, друзья мои, это всегда следует помнить, разрушает основы семьи. Разрушаются основы семьи, сразу после этого разрушаются основы общества. Потому что любое общество, вы хорошо знаете, состоит из семей. Вот куда дьявол нацелил свои стрелы. Вот почему сегодня, смотрите, вот то, что в Библии называется грехом, сегодня узаканивается. Очень бы хотелось, чтобы молились и за Молдову, и за Украину, чтобы законы там принимались, библейские, а тревоги очень серьезные. Очень серьезные, друзья. Что в угоду каким-то интересам мы способны склоняться ради того, чтобы что-то иметь, пойти на нарушение Писания. Это серьезно, друзья. Если стоим на позиции Писания, если Библия утверждает семью как мужчина и женщина и нормальные отношения между ними, любой закон, который выступает против этого, люди, которые подписывают его, выступают против Бога. Мы сегодня говорим о муже, в прошлый раз говорили о жене. Мудрая жена будет устраивать дом свой. Но что же сказать о муже? С одной стороны, не так много о нем сказано, но вместе с этим очень важно, что Петр имеет очень категоричный язык, к этому побуждает его Писание, Дух Святой, когда он писал свои труды, и он обращает свое внимание с того же самого слова «так же». Мы прочитали стих 7, первое буквально слово «так же». Вспомните, пожалуйста, стих 1 этой главы, какое там слово стоит. То же самое «так же», когда мы читаем раньше, там опять «так же». То есть вот это общее заявление сделано, удаляться от похотей, а мир живет по похотям, верующий понимает различия между похотями, и возвратись к христианству, возвратись к Евангелию. И вот для того, чтобы это созидание самого себя было, жены, вот что от вас ожидается, вот ваша подлинная красота. И в том же, с тем же самым, с той же самой смысловой нагрузкой, Петр обращает внимание и мужей, так же и вы, мужья. Итак, в чем, еще хочу обратить внимание на важную деталь, когда мы говорили о женах. Удивительно, друзья, с одной стороны, а с другой и неудивительно, что Библия использует очень ясный и конкретный язык. Когда речь идет о женах, слово «гуне», греческое слово переводится «женщина» и «жена». Вы обратите внимание. Женщина и жена. Женой может быть только женщина. Будьте внимательны. То же самое, когда речь идет о муже. Слово «анер» греческое. Точно так же переводится, как «муж» и «мужчина». Будьте внимательны. В Библии нет мужа женщиной. Библия знает, что муж, мужчина, может быть мужем. А женщина может быть только женой. И никак по-другому. Итак, вот с этим мы подходим к очень важному рассуждению. Библия обращает внимание на мужчин, который имеет социальную роль еще, муж. Итак, в чем заключается евангельская красота мужа-христианина? Когда мы говорили о женщинах, мы выделили там три категории, как женщины проявляют себе. Это прическа, украшение и одежда. Не удивляйтесь, братья-мужчины, мы об этом не будем говорить, Писание об этом не говорит. Но оно показывает на очень важные детали для того, чтобы семья состоялась. Жена призвана быть на своем месте, муж призван быть на своем месте. Вот тогда семья состоится. Вот тогда дети не будут убегать из дома. Вот тогда дети будут получать здравое воспитание. И дети будут воспитываемы не государством, а родителями. По Священному Писанию, потому что оно так определяет ответственность родителей за детей. Итак, в чем заключается евангельская красота мужа-христианина? Хочу обратить внимание на 6 элементов, друзья. Может быть, много постараюсь коротко их рассмотреть. Они вытекают из текста, но они очень важны. Это будет справедливым. Говорили о женах, надо поговорить и о мужьях. Чтобы все-таки тоже действительно могли посмотреть, насколько мы, как мужья, соответствуем вот этим евангельским стандартам. Итак, общее, на что хочется обратить внимание, говоря об этих 6 элементах, принять в свою жизнь и дорожить супругой. Принять ее в свою жизнь и дорожить ею. Что за этой фразой стоит? Снова хочу напомнить слова. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Первое, на что хочу обратить внимание из 6 положений, это успешное развитие семьи только вместе с женой. Братья, мужчины, слышите? Успешное развитие семьи у мужчины только с женой, не отдельно. И это по Божьему определению. Бог так усмотрел, что Он усмотрел. Мы читаем Бытие. «И сказал Господь Бог». Это Божья оценка. Слышите, братья, мужчины? Это Божья оценка. Бог так сказал. Нехорошо быть человеку одному. Кого мы ему сотворим? Сотворим ему помощника. Выделите это слово для себя. Помощника, соответственно ему. Что это значит? Жена – это помощница. И никак иначе. Я обращаюсь к мужьям. Мы говорим именно об этом. Мужья, воспринимайте своих жен как помощниц, но не как тех, на которых можно характер свой изливать. Итак, это важно, друзья, первое, успешное развитие семьи только вместе с женой. И мужчина-муж призван рассматривать свою жену, так и воспринимать как помощницу. Далее, муж-христианин принимает жену как равную в доме. Я нового ничего не говорю, друзья. Муж-христианин принимает жену как равную в доме. Интересное выражение «живя вместе в доме». Интересно, вот трудно его перевести, но если дословно, одно слово стоит перевести. «Содомуйте». Но не «содом», а слово «грех». То есть «со», вот приставочка «с», «вместе». В доме. Вот как определить глагол? Вот определите его. По-русски так не говорят. Я это точно знаю, друзья, насколько мои знания позволяют это определить. Но живя в доме, вот, вместе содомуйте. То есть дом – это общий. Вы слышите, братья, мужья? Дом – это общий. Это не твой. Ну, на меня дит, на меня лыс, на меня там агримент. Я хозяин, а ты мне подчиняйся. Мы можем так сказать, друзья. Писание этого не знает. Писание знает одно – восприми жену как равную. И это условие, братья, мужья. Восприми ее как равную. «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вы слышите, друзья? Когда происходит вот это единение – коротко об этом, друзья. Оставит человек отца и мать. Это первое условие. и прилепится к жене своей, и они будут одно. А раз одно, то это одно. Вы понимаете, что значит одно? Это же не два, это одно. Отсюда вытекает воспринимать жену как равную в доме. Жена имеет равную ответственность за сохранность и развитие семьи. Но если в одном доме живете, если она как часть вот этой семьи, как равная часть, жена имеет равную ответственность за сохранность и развитие семьи. Жена имеет равную ответственность за материальные и финансовые вопросы. Немножко новое, правда? Но если жить вместе, то это жить вместе. Это значит вместе обсуждать покупки, ну, идет речь о дорогих покупках. И думаю, друзья, не скажу ничего нового, мы так готовим наши молодые семьи к браку и говорим, у мужа и жены должен быть один банковский аккаунт. Один. Не один на каждого, один общий. Друзья мои, если вместе, то это вместе. Если воспринимаешь жену как равную, как помощницу, значит, оно одно должно быть. Вы понимаете, друзья? И это, простите, принципиально важно. Если у вас разные аккаунты, серьезно подумайте о том, насколько вы доверяете и восприняли свою супругу в свою жизнь, в свое сердце. Жить вместе в доме – это иметь общее. Слышите, друзья? Жить вместе с женой в доме – это иметь общее. Это вторая деталь от красоты мужа-христианина. Он воспринимает жену как равную в доме. Третье. Муж-христианин живет в доме со своей женой. Хочу немножко, с вашего позволения, развить эту очень ценную, особенно сегодня, мысль. Живя вместе в доме по пониманию, в русском слове, благоразумно. Итак, знание Бога уводит от мирского отношения к жене и приводит к евангельской жизни. Это общее заявление, в чем оно заключается. Братья, послушайте, глаза и тело мужа живут в доме с женой. И вы понимаете, о чем идет речь? Глаза и тело мужа живут в доме с женой. Жена является единственной половиной мужа. Не любовница, не girlfriend, и не ваш бизнес, на котором вы женились, потому что вас дома нет. Это важно, друзья. И глаза, и тело мужа живут в доме. И к этому призывает Писание понимание, благоразумие. Ввиду этого, друзья, хочу напомнить библейский текст. Брак, да у всех да будет честен и ложе непорочно. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Друзья, сожительница и girlfriend – это блудница. И вы блудники, если вы с ней живете. Брак да будет честен и ложа непорочна. С кем будут иметь дело нарушающие эти основы? С кем? Запомним это – с Богом. Итак, любые сексуальные отношения вне брака, любые сексуальные отношения вне брака являются грехом, за который блудник несет прямую и строгую ответственность перед всемогущим Богом. Мои друзья, церковь может отлучить, может не отлучить, у нас демократия. К сожалению большому, растираются всякие грани. Это не так страшно, что вас отлучат от церкви за блуд. Страшно то, что вы в руки Бога живого попадете. Вот что страшно, друзья. Люди могут перебежать из одной церкви в другую, порядок, а там никого не спрашивают. Там никакого членства нет. Там двор проходной. Пришел и ушел. Друзья мои, от этого Писание не поменяется. Если это блудник, то это блудник. И он будет иметь отношение с Богом. Друзья, а если церковь не повинуется Писанию и закрывает глаза на это, беда этой церкви, друзья. Об этом нужно говорить прямо. Итак, любые сексуальные отношения вне брака являются грехом по Священному Писанию. И за эти грехи люди будут иметь прямую ответственность перед всемогущим Богом. Муж полноценно живет в доме с женой. Братья, послушайте. Духом, душой и телом. Вы понимаете, о чем речь идет? Он воспринимает жену и духом, и душой, и телом. Это означает, он живет с женой, вы понимаете? Он живет с женой, переносит радости и трудности семьи, не уходит от них, за воротничок не закладывает, не колется, обратите внимание, да жена достала. Друзья мои, муж, который живет с женой, встречая трудности вместе с женой, стремится эти трудности преодолеть. Вот что значит жить с женой, чтобы не крыша вас объединяла только, не место прописки вашей, а чтобы вы соединены были именно в одно. Полноценно именно живет, а не существует или выживает. Муж живет духом, душой и телом вместе со своей женой. Жить с женой в доме – это возможность для мужа возрастать в уподоблении Христу по отношению своей жены. Это интересная мысль, что пишет Павел. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Друзья, вы можете назвать сегодня хоть одну нормальную, без проблем поместную церковь? Можете назвать? И я не могу. Но это церковь Христа. Так если Христос терпит церковь вот такую вот, какая она есть, с трудностями, с переживаниями, послушайте, не является ли это для нас, мужей, очень серьезным обличением? Ведь ты, муж, должен равняться не на папу своего, не жить по мнению друзей твоих, собутыльников там, или как ты называешь их. У тебя есть Христос, ты понимаешь? Вот как Христос к церкви своей относится, при всем том, что там много несовершенства? Как Он относится? Живя с женой, тебе есть возможность уподобляться Христу. Терпя недостатки, снисходить. Это жена твоя, ты понимаешь? Далее. Муж-христианин понимает особенности жены и считается с ними. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Хочу, братья, чтобы мы внимательно прочитали. С немощнейшим, но не с наимощнейшим. Здесь слово «физически слабые». Мужья, обращайтесь с женами, как со слабыми физически. На что это явно указывает нам. Живите вместе в доме, понимая ее физические слабости. Неудивительно, что эта мысль звучала в то время, когда в Римской империи очень сильно была развита аристотелевская идеология по отношению женщин, где женщины, безусловно, играли второстепенную роль. Почему на эту деталь обращаю внимание, друзья мои? Философия никогда не стояла на позиции Евангелия. Может, это смелое заявление, но я его смелюсь сделать. Поэтому христианство, евангельское христианство, всегда вступало в конфронтацию. Оно не воевало, оно выступало против заявлений, против мировоззрений в обществе, в котором оно находилось. В то время, понимая влияние этой философии на сознание людей, на отношение мужчин к женам своим, Петр, будучи движим Духом Святым, делает вот это заявление. Она равная тебе. И ты должен уважать ее. Мои друзья, вы хорошо понимаете, что мир не поменялся. Сегодняшняя идеология или понимание людей ни в коем случае не поменялось. Когда мужчине хочется своего, он ее бэби называет. А когда получил свое, он обозначает ее животным, которое кушает травку и молочко дает. Это грех, друзья, обратите внимание, что происходит в сознании людей. И вот в этом обществе звучит вот это Евангелие, друзья мои. Я понимаю, что оно не модно, я понимаю. Я понимаю, что сегодня Евангелие многим не нравится и будет не нравиться. Но от этого Бог не поменяет своего отношения. Мужья, мужчины, живите дома с вашими женами, когда появилась страшная болезнь в бывшем союзе, назвали ее СПИД. Очень быстро расшифровали эту болезнь. Спи дома. И вопросы решены. Все. Друзья мои, Бог определил так. Для мужчины ты должен иметь семью. Ты должен иметь жену. Это нормально. Это Божий промысел. Но жену и никого более. Писание ясно об этих вопросах много говорит. Итак, еще одна очень важная деталь. Мы говорили о том, что все-таки муж-христианин понимает особенности жены и считается с ними. Да, она слабая. Да, она устает. Братья дорогие, жены наши не могут делать тяжелую работу в доме. Это не для них. Бог определяет, есть своя работа для тебя, есть для нее своя работа. Помогайте друг другу. Друзья мои, но мужчины, поймите, что женщина слабее физически. Я хочу вас, братья, немножко огорчить. Из-за того, что мужчины, точнее не братья, давайте скажем так, братья не поступают так, как сейчас хочу сказать. Мужчины, избегая или удаляясь от своей ответственности, возложенной Богом по созиданию семей, оставляют всю нагрузку на жен, на женщин. Им проще выпить, поваляться под забором, чем просто-напросто помочь своей супруге. И вот удивительно, сколько силы у этих немощных сосудов. Это реальность, друзья, нашего времени. Друзья мои, это важный вопрос, я знаю, что они найдут отражение в вашем размышлении. Вы много об этом будете говорить. Позвольте пригласить вас двигаться далее. Еще одна особенность. Муж-христианин высоко ценит свою жену. Выражение, которое звучит «оказывая им честь». Вот на это слово хочу обратить внимание. Греческое слово «тиме», которое переводится как «честь», немножко ранее, в этом же послании, во 2 главе, 7 стихом, переведено как «драгоценность». По отношению к Христу. Петр пишет, итак, Он для нас, верующих, драгоценность. И это же самое слово стоит здесь. Какая параллель, друзья? Вот как ты воспринимаешь Христа как драгоценность для твоей души, почему Дух Божий побудил Петра именно это слово употребить по отношению к жене, я не знаю, но я это принимаю, друзья. Ты должен это понять. Цени ее и очень высоко цени. Мои друзья, вы очень хорошо понимаете, что отношение мужа к своей жене показывает, как он ее ценит. Не так ли, друзья? Вот как муж, ты относишься к своей жене, вот так ты и показываешь, как ты ее ценишь. У меня простой вопрос. Скажите, пожалуйста, какое наше отношение к дорогим вещам и к дешевым, ну, с долларного? Какое отношение? Есть разница? Безусловно. Безусловно. Так вот, относись к жене, как минимум, это самая нижняя точка, как к самому дорогому автомобилю. Ну, не сравнивай, пожалуйста, с автомобилем жену. Я просто говорю, ну как, что у мужчины, к чему глаза прилеплены? Ну, вот сам купил там самую крутую машину. Понимаешь, вот ты не ниже должен относиться к жене, не ниже, а намного выше. Итак, мужья, оказывайте честь вашим женам, как сонаследницам благодатной жизни. Несколько мыслей еще. Муж-христианин относится к жене как к равной в получении благодати и спасения. Это серьезная теологическая мысль. Оказывай им честь как сонаследницам благодатной жизни. Павел пишет, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Итак, Писание определяет для мужей, воспринимать жену как личность, которая точно такой же имеет спасение, которое ты имеешь, и точно такую же благодать имеет, которую ты имеешь. Я знаю, что это требует расшифровки, но хотя бы эту мысль оставьте в памяти. Вторая часть, коротко обрати внимание на нее, это евангельское отношение к жене. В этом красота мужчины заключается. Евангельское отношение к жене делает поклонение мужа Богу беспрепятственным, дабы не было вам препятствия в молитве. Это важно. Петр описывает несколько серьезных характеристик, что ожидается от мужа-христианина. И говорит, вот если вот этого не будет, ваша молитва будет неправильная. Несколько мыслей на этот счет. На мужа возлагается ответственность быть главой семьи, чтобы предстоять за нее перед Богом. Писание определяет ответственность мужа. Мои друзья, вы же хорошо понимаете, что к Богу на своих условиях мы не можем прийти, правда? Бог для меня, как для мужа, ставит условия. Хочешь, чтобы твои молитвы были услышаны? Хочешь? Выполни вот это. Иначе они не будут услышаны. Я понимаю, неприятно, правда? Очень бы хотелось, чтобы многие вещи, закрыты были все глаза, чтобы ничего не видели. Друзья мои, извините, Бог-то остается Богом, от Него-то мы не спрячемся, как мужья. Итак, если я как муж, понимая, что Бог на меня возложил ответственность за семью, стараюсь представлять семью перед Богом, хотите, мужья, чтобы был успех в ваших молитвах, в вашем предстоянии перед Богом? Правильно относитесь к вашим женам. Итак, перед нами очень ясная картина беспрепятственной молитвой, молитвенной жизни мужа. Это правильное отношение к жене. И в этом и заключается евангельская красота мужа, христианина. Братья мои, если правильное отношение к жене, скажу прямо, не волнуйтесь, они побеспокоятся о вашей внешней красоте. И причешут вас, и погладят, и так далее. Извините за улыбку. Поэтому здесь о красоте уже не сказано мужчине внешней. Жену побеспокоится. Друзья мои, но эта улыбка, думаю, вы хорошо это понимаете, что действительно, когда муж на месте, жена на месте, Бог определяет их отношения, они действительно развиваются в правильном направлении. Еще одна мысль здесь. Муж несет ответственность за молитву в семье, и в этом проявляется его священнодействие. Муж несет ответственность за молитву в семье. Муж, слышите, братья, вспомните Иова. Очень дружная семья, большая семья. Когда круг пиршественных дней совершался, когда все дети собирались, отмечали дни рождения друг друга. Замечательно, мама и папа, хотите, чтобы у вас такое было? Чтобы дети ваши жили дружно? Хотите? Послушайте, что делал Иов и этому содействовал. Когда совершался круг этих пиршественных дней, Иов посылал за ними, освящал их, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Друзья мои, мужья несут ответственность за молитву в семье. Собирайте детей, молитесь за них. Особенно, когда знаете они это, или как сейчас многие уехали на отдых, потому что каникулы, уикенд. Друзья мои, отцы, мужья, молитесь за ваших детей. Помните Иова. Неправильное отношение к жене является для мужа препятствием в молитве. Не видишь единства с женой? Мужья, вы хорошо понимаете, о чем идет речь. Вы едины с вашими женами или нет? Если вы не видите единства с женой, не можете преуспевать в молитвенной жизни. Твое священнодействие, как главы семьи, в данном случае, неприемлемо Богу. Коротенькие выводы и время для молитвы. Итак, красота мужа, христианина, заключается в евангельском отношении к своей жене. Это выражается в том, что муж воспринимает жену как равную себе в доме. Он живет духом, душой и телом вместе с глазами дома с женой. Муж понимает особенности жены и считается с ними, понимая физическую слабость ее. Муж высоко ценит свою жену и относится к ней как к равной в получении благодати и спасения. Коротенький итог того, о чем мы говорили. Евангельское отношение к жене помогает мужу успешно, без препятствий, совершать молитвенное служение как главы семьи. Мужья, Писание открывает реальный портрет библейского мужа. В одном стихе. Мы, как мужья, похожи на этот портрет. Поверьте, ни одно зеркало, это же самое мы говорили о женах, ни одно зеркало не покажет вам вашу реальную духовную картину. Ни одно зеркало, ни в одном магазине. Для этого есть Евангелие. Вот оно показывает, посмотри, вот и такое или нет. Поэтому в этом нет ничего удивительного, друзья мои. Писание определяет для нас евангельскую красоту, как для мужей. Мы, как мужья, похожи на него. Каким вы представляете себе мужа-христианина? Сравните ваше представление с представлением Писания. Что мешает нам сегодня посмотреть на свою жену глазами Евангелия и совершать успешно семейную жизнь? Хорошая возможность для покаяния, мужья. хорошая возможность для примирения, хорошая возможность быть похожим на этот евангельский портрет, для того, чтобы ваши дети не были сиротами. Живя под одной крышей, дети ничего общего с папой и мамой не имеют, потому что папа с мамой ничего общего не имеют. Подумайте об этом, папы, вы за это несете ответственность. Позвольте снова прочитать стихи, прочитать в заключении стихи из послания Тимофею, и мы с вами помолимся, как бы объединяя прошлую тему и сегодняшнюю тему. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, мужчины, мужья, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Аминь. Время для молитвы.